Глава 5. К зиме с Молли совсем не стало сладу. Что ни утро, она опаздывала на работу, в оправдание говорила, что проспала, жаловалась на таинственные недомогания, хотя ела по-прежнему с отменным аппетитом. Она выискивала всевозможные предлоги, чтобы бросить работу, удирала к пруду и часами стояла там, приглупо глазея на свое отражение в воде. Но если верить молве, имелись у нее проступки и посерьезнее. И однажды, когда Молли беззаботно прогуливалась по двору, помахивая длинным хвостом и жуя клок сена, Кашка отвела ее в сторону. «Молли, — сказала она, — я должна серьезно поговорить с тобой. Утром я видела, как ты через изгородь заглядывала в плутни. По ту сторону изгороди стоял конюх мистера Калмингтона. Так вот, хотя я и была от вас далеко, глаза меня не обманули. Я видела, что он говорит с тобой, треплет тебя по храпу, а ты ничуть этому не противишься. Молли, что это значит?»
«И вовсе он не трепал, и не стояла я там, ничего этого не было!» — выкрикнула Молли и стала выделывать курбеты и рыть копытами землю.
«Молли, погляди мне в глаза, поклянись, что конюх не трепал тебя по храпу!»
«Ничего этого не было!» —
повторила Молли, но глаза отвела и давай ходу в поле. И тут-то Кашку осенила мысль. Никому ничего не говоря, она пошла в Моллин денник и переворошила солому. Под соломой обнаружилась кучка кускового сахара и несколько пучков разноцветных лент. А три дня спустя Молли пропала. Неделя шла за неделей, но никто так и не знал, где она. Потом голуби донесли, что ее видели на другой стороне Уирингдона. Она стояла у пивной, запряженная в изящные красно-черные дрожки. Красномордый толстяк в клетчатых бриджах и гамашах, по всей вероятности хозяин пивной, трепал ее по храпу и кормил сахаром. Грива ее была свежеподстрижена, челку украшала алая лента. Если верить голубям, она явно наслаждалась жизнью. С тех пор никто и никогда не произносил имени Молли. В январе залютовали морозы. Земля стала твердая, как камень. Работы в поле пришлось прекратить. Собрание перенесли в большой амбар. Свиньи же всецело отдались планировке весенних работ. Все согласились, что кому как не свиньям, раз они явно всех умнее, и направлять работу фермы. Но решения их будут утверждаться лишь в том случае, если за них проголосует большинство. Задумано было дельно, да вот беда. Между обвалом и Наполеоном вечно шли споры. Они расходились во всем, был бы повод. Если один предлагал сеять больше ячменя, другой, соответственно, требовал сеять больше овса. Если же один говорил, что на этом поле хорошо бы посадить капусту, другой утверждал, что оно годится исключительно под свеклу. У каждого были свои сторонники, и между ними то и дело завязывались ожесточенные дискуссии. Обвал, пламенный оратор, увлекал за собой чуть не всех слушателей на собраниях, но только на собраниях, а так-то куда лучше обеспечивал себе поддержку Наполеон. Особенно охотно шли за Наполеоном овцы. В последнее время они повадились блеять «четыре ноги хорошо, две плохо», к месту и не к месту, и своим блеянием постоянно прерывали собрание. Было замечено, что они почти всегда приурочивали свое «четыре ноги хорошо, две плохо» к решающим местам речи обвала. Обвал прочел от корки до корки комплект земледельца и скотовода, обнаруженный им в хозяйском доме, и был переполнен до краев планами всевозможных новшеств и усовершенствований. Он сознанием дела рассуждал о дренаже, силосе, фосфорных удобрениях и разработал хитроумный проект, который предписывал животным оставлять навоз только на поле, причем каждый раз на другом месте, что обеспечивало большую экономию труда по перевозке удобрений. Наполеон же, напротив, никаких проектов не выдвигал, зато преспокойно утверждал, что из проектов обвала ничего не выйдет, и, похоже, выжидал время. Но самое жестокое из всех стычек вышло у них из-за ветряной мельницы. На выгоне, тянувшемся вдоль служб, вздымался взгорок. Выше его не было места на ферме. Обозрев окрестности, обвал заявил, что взгорок буквально создан для ветряной мельницы. А на мельнице они поставят генератор, и он будет снабжать ферму током. Тогда они проведут в стойло свет, смогут отапливать их зимой, не говоря уж о том, что ток позволит завести дисковую пилу, соломорезку, свеклорезку и машинную дойку. Животные ни о чем подобном и слыхом не слыхивали. Ферма была из самых отсталых, если там и имелись машины, то крайне допотопные. Поэтому они, развесив уши, внимали обвалу, а тот развернул перед ними заманчивую картину. Машины делают за них всю работу, они же пасутся в свое удовольствие, а то и повышают свой уровень чтением и беседами. Недели через 2-3 обвал полностью разработал проект ветряной мельницы. В основу технической части легли три источника – 1000 полезных советов по дому, каждый сам себе каменщик и что надо знать начинающему электрику, позаимствованное в библиотеке мистера Джонса. Под свой кабинет обвал приспособил сарай, где раньше размещался инкубатор. Там был ровный деревянный пол, как нельзя лучше подходящий для черчения. Обвал часами пропадал в нем. Придавив книгу на нужной странице камнем, зажав в ножки мелок, он сновал взад-вперед по сараю, проводил черту за чертой и повизгивал от восторга. Мало-помалу чертеж, сложное переплетение коленчатых валов и зубчатых колес, распространился чуть ли не наполовину сарая. На животных, пусть они в нем ничего не понимали, он производил сильнейшее впечатление». Не было такого животного, которое хоть раз в неделю не пришло бы посмотреть на чертеж обвала. Даже куры и утки и те приходили, правда, старались держаться подальше от меловых линий. Один Наполеон не выказывал никакого интереса к мельнице. Он с самого начала заявил себя ее противником. Тем не менее, и он в один прекрасный день явился посмотреть на чертеж. Тяжело ступая, обошел сарай, разглядел чертеж мельчайших подробностей, нюхнул его там-сям, а потом задрал вдруг ногу, пустил на чертеж струю и, не сказав ни слова, покинул сарай. Из-за строительства ветряной мельницы на ферме произошел раскол. Обвал не скрывал, что строительство ветряной мельницы потребует от них отдачи всех сил. Придется добывать камень, возводить стены, сооружать крылья, а там понадобится и генератор, и провода. Как он рассчитывает их раздобыть, обвал не уточнял. И тем не менее, заверял он животных, они построят мельницу за год. Ну а потом, утверждал он, мельница даст такую экономию труда, что они смогут работать всего 3 дня в неделю. Наполеон же, напротив, провозгласил, что на сегодня первоочередная задача — увеличить производство кормов. Строительство же ветряной мельницы лишь отвлечет их и обречет на голодную смерть. Животные разбились на 2 лагеря. Один выдвинул лозунг «Голосуйте за обвала и 3 дня работы в неделю», другой «Голосуйте за Наполеона и полную кормушку». Только Вениамин не примкнул ни к одному лагерю. Он не верил ни в грядущее изобилие, ни в экономию труда, которую якобы даст ветряная мельница. «С мельницы или без мельницы, — говорил он, — они как жили, так и будут жить, иначе говоря, плохо». Разногласия возникали не только из-за строительства ветряной мельницы. В вопросе обороны фермы тоже не было единства. Все понимали, что хотя люди потерпели поражение в бою под коровником, они предпримут еще одну, на этот раз более решительную попытку отвоевать ферму и восстановить власть мистера Джонса. Тем более, что весть о поражении людей обошла округу, и животные на соседних фермах вовсе отбились от рук. Обвал и Наполеон тут полностью разошлись. Наполеон требовал добыть огнестрельное оружие и наладить боевую подготовку. Обвал — рассылать побольше голубей и поднимать на восстание скотину соседних ферм. «Надо крепить оборону, иначе нас сомнут», — утверждал один. «Надо поднять на восстание скотину всех ферм, и тогда никакая оборона не понадобится», — утверждал другой. Животные слушали сначала обвала, потом Наполеона, и никак не могли решить, кто же из них прав. Вообще-то, какой бы оратор перед ними ни выступил, они поддерживали его единодушно. Но вот настал день, и обвал завершил свой проект. В следующее же воскресенье поставили на голосование вопрос, приступать или не приступать к строительству ветряной мельницы. Когда животные собрались, обвал взял слово, и хотя овцы то и дело прерывали его бленьем, подробно обосновал, почему он ратует за строительство ветряной мельницы. Затем слово для ответа взял Наполеон. Он преспокойно заявил, что ветряная мельница — сущая чушь, и что он не советует за нее голосовать. Говорил он полминуты, не больше, и, похоже, нисколько не интересовался тем, как подействуют его слова на слушателей. Следом вскочил обвал, и громовым голосом, перекрывая овец, которые тут же принялись блеять, произнес пламенную речь в защиту ветряной мельницы. До сих пор у обвала и Наполеона было примерно поровну сторонников, но обвал своим ораторским искусством увлек за собой всех. Он в самых радужных красках расписал, каким станет скотный двор, когда скотина сбросит с себя бремя непосильного труда. Воображение его разыгралось. Он пошел куда дальше жалких соломы и репорезок. «Электричество, — сказал он, — приведет в действие молотилки, плуги, бороны, косилки, жатки, сноповязалки. Более того, электричество даст возможность провести в каждое стойло свет, горячую холодную воду и отопление». Обвал еще не кончил свою речь, а исход голосования уже был совершенно ясен. Но тут Наполеон встал, многозначительно глянул на обвала искоса и испустил пронзительный визг. Никто и никогда не слышал от него такого. В ответ послышался устрашающий лай, и 9 здоровенных псов в ошейниках с медным набором ворвались в амбар. Они прямиком рванули к обвалу, и хорошо еще тот схватился с места, иначе не сносить бы ему головы. В минуту обвал был за дверью, псы пустились за ним. Ошеломленные, перепуганные животные молча вывалились из сарая следить за погоней. Обвал мчал через длинный выгон к большаку. Он бежал со всех ног, никто, кроме свиней, не умел так бегать, и все равно псы догоняли его. Вдруг он поскользнулся. Казалось, псы сейчас схватят его. А нет, он вскочил, еще наддал. Но вот опять расстояние между ним и псами стало сокращаться. Еще чуть-чуть, и не вильни обвал вовремя хвостом, один из псов вцепился бы в него». Но обвал опять наддал, оторвался от псов, юркнул в дыру в изгороди и был таков. Притихшие, запуганные животные поплелись обратно в сарай. Псы чуть не сразу вернулись. Поначалу все недоумевали, откуда они взялись, но загадка быстро разрешилась. Это были те самые щенки, которых Наполеон отнял у Розы и Ромашки и держал на сеновале. Они уже вымахали в здоровенных псов, свирепых, что твои волки, а ведь им предстояло еще расти. Они ни на шаг не отходили от Наполеона. Было замечено, что они присмыкаются перед ним точь-в-точь, как в прежние дни перед мистером Джонсом присмыкались его псы. Потом Наполеон в сопровождении псов забрался на помост, с которого некогда произнес свою речь главарь. Наполеон объявил, что отныне воскресные собрания отменяются. «Они исчерпали себя, — сказал Наполеон, — и превратились в пустую трату времени. В дальнейшем все вопросы, касающиеся работы фермы, будут переданы в ведение комитета, куда войдут только свиньи, а возглавит его он лично. Заседания комитета будут закрытыми, о принятых решениях животных будут ставить в известность». Поутру в воскресенье животные по-прежнему будут сходиться, отдавать честь флагу, петь «Твари Англии» и получать наряды на неделю. Но дискуссии прекращаются отныне и навсегда. Как ни потрясло животных изгнание обвала, отмена дискуссий удручила их до крайности. Кое-кто наверняка бы запротестовал, найдись у него доводы. Даже боец был озадачен. Он прижал уши, потряхивал челкой, но мысли у него разбегались, и как он не тужился, он не мог придумать, что бы тут сказать. Зато среди самих свиней обнаружились такие, у которых нашлось, что возразить. Четверо подсвинков в первом ряду возмущенно заверещали, разом вскочили и заговорили хором, но псы, окружившие Наполеона, грозно зарычали, и подсвинки прикусили языки и сели. Овцы сразу же грянули «четыре ноги, хорошо, две, плохо» и блеяли так чуть не четверть часа. Какие уж тут дискуссии. После чего стукач получил задание обойти ферму и объяснить животным новые порядки. «Товарищи, — сказал он, — я надеюсь, вы все понимаете, какую жертву приносит товарищ Наполеон, взвалив на себя еще и руководство фермой. Уж не думаете ли вы, товарищи, что руководить легко? Напротив, это серьезный, тяжкий труд. Нет, и не может быть более стойкого приверженца равенства всех животных, чем товарищ Наполеон. Он был бы просто счастлив не принимать решения единолично, а доверить это вам. Но кто поручится, что вы не примете неверное решение? Вдруг вы решили бы пойти за обвалом с его вилами по воде, писанными ветряными мельницами, тем самым обвалом, который разоблачил себя как вредитель?» «Он храбро дрался в бою под коровником», — раздался голос. «Одной храбрости мало», — сказал стукач. «Преданность и беспрекословное повиновение — вот что важно. Что же касается боя под коровником, я верю, недалек тот час, когда выяснится, что роль обвала в бою под коровником сильно раздута. Дисциплина, товарищи, железная дисциплина — вот наш девиз на сегодняшний день. Один неверный шаг, и враг нападет на нас. Уж не хотите ли вы, товарищи, чтобы возвратился Джонс?» И опять он нашел безошибочный довод. Конечно же, они не хотели, чтобы Джонс возвратился. Если воскресные дискуссии могут способствовать возвращению Джонса, они прекратят дискуссии. Боец, он успел собраться с мыслями, выразил общее мнение. «Раз так говорит товарищ Наполеон, значит, так оно и есть. Товарищ Наполеон никогда не ошибается. И отныне к прежнему своему девизу «я буду работать еще упорнее» прибавил девиз «товарищ Наполеон всегда прав». Холода, наконец, отступили. Пора было начинать весеннюю пахоту. Сарай, где обвал чертил ветряную мельницу, заперли, а чертежи, по всей вероятности, стерли. По воскресеньям животные сходились к 10 утра в большой амбар за нарядами на неделю. Череп старого главаря, отполированный временем, вырыли и установили в саду на пне у подножия флагштока рядом с ружьем. После поднятия флага животным, прежде чем проследовать в амбар, надлежало пройти церемониальным маршем мимо черепа. Теперь они больше не садились скопом, как прежде. Наполеон со стукачом и еще один хряк по имени Последыш, наделенный поразительным даром слагать песни и стихи, усаживались на помосте. За ними полукругом помещались 9 собак, позади них прочие свиньи. Остальные животные располагались напротив, но не на помосте, а прямо на полу. Наполеон круто по-солдатски распределял наряды на неделю, и, пропев 1 раз «Тварь Англии», животные расходились. На 3-е воскресенье после изгнания обвала Наполеон заявил, что ветряная мельница все же будет построена, чем несколько озадачил животных. Почему он изменил свое решение, Наполеон не объяснил, лишь предупредил, что выполнение этой дополнительной задачи потребует от них поистине небывалых усилий, и не исключено, что их пайки придется урезать. Проект строительства ветряной мельницы, как оказалось, был уже разработан до мельчайших деталей. Последние 3 недели над ним работал особый комитет, куда вошли исключительно свиньи. Предполагалось, что строительство ветряной мельницы, ну и еще кое-каких служб, займет 2 года. Вечером стукач провел с каждым индивидуальную работу. Разъяснил, что на самом деле Наполеон вовсе не возражал против строительства ветряной мельницы. Напротив, он с самого начала ратовал за нее, и проект, который они видели на полу сарая, выкраден обвалом у Наполеона. Ветряная мельница, в сущности, детище Наполеона. «Почему же тогда, — раздался голос, — Наполеон так резко выступил против нее?» Тут стукач скорчил лукавую мину. В этом, — объяснил он, — и проявилась мудрость товарища Наполеона. Он умышленно выказал себя противником строительства ветряной мельницы, чтобы при помощи этого хитрого хода убрать с дороги обвала матерого врага, который мог увлечь их по неверному пути. Теперь же, когда обвал обезврежен, они наконец-то приступят к строительству ветряной мельницы».
«Вот что такое тактика, — сказал стукач. — Тактика, товарищи, тактика! — хихикал он, вертясь вокруг них вьюном и крутя хвостиком.
Животные не поняли, что это значит, но стукач говорил так напористо, а трое случившихся тут псов рычали так злобно, что они не стали углубляться и удовлетворились его объяснениями.